Дамы и господа, здравствуйте еще раз. Прошу прощения за то, что не в смокинге и вообще не в костюме, но жара на улице, лето, вообще-то говоря. Ну, а лето, оно и есть лето. Для тех, с кем мы не знакомы, Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Телеграм-канал «Армагеддоныч», не могу не напомнить. И сегодня у нас такая характерная рубрика «Разговор с умным человеком». Потому что на самом деле, ну, все, что мы можем сделать в этой жизни, это поговорить с теми, кто знает что-то, чего мы не знаем. И это всегда интересно и замечательно. Не случайно именно поэтому появилась вот характерная для нашего культуры фраза «хорошо сидим». Вот сегодня мы хорошо сидим и говорим с моим гостем Константином Георгиевичем Виноградовым, человеком, который открыл для меня Японию, и вообще говоря, по Дальнему Востоку я его всегда зову и получаю истинное удовольствие, когда он рассказывает чего-нибудь, о чем я понятия не имею, потому что, ну, все-таки я президент Института Ближнего Востока, а не Дальнего, а там безумно много интересного происходит, да и происходило. Константин Георгиевич, но при этом интересно, это там разное происходило. Ну, во всяком случае, тот же самый феномен ликвидации бывших премьеров, я не знаю, насколько он в Японии распространен, но убийство Абы, например, да, за последнее там время, ну, как-то очень сильно не корреспондировалось с нашими представлениями о Японии.
Да, однозначно.
Туристическими, деловыми, какими угодно. Ну, это же не Америка, где каждый второй там может с оружием оказаться, и президентов периодически пристреливают просто из развлечений, какой-то национальный спорт, охота на президентов. А в Японии?
В Японии, вообще-то, за послевоенного времени ни одного лидера государства, действующего и бывшего, ну, так сказать, ликвидировано не было.
А до войны что, ликвидировали?
Дойдем и до этого.
Да.
Вот, так вот, если на память всплывает, ну, дедушку Абе Синзо, то есть, соответственно, Киси Синске или Киси Нобуске, там по-разному его имя произносится, его единственный раз нанесли ему, ну, такое несколько комическое ранение, значит, ударили его ножом в мягкое место. Это фотографии есть, прям как его выносят, но это вот, собственно, такое было. Еще до этого времени, это, если я не ошибаюсь, начало 60-х годов, во время предвыборной кампании был убит председатель тогдашней социалистической партии. Вот, вот тут здесь действительно это ультраправые зарезали человека в спину, так сказать, подослав молоденького, так сказать, горячего, который заколол в спину председателя социалистической партии во время предвыборной кампании. Вот это, конечно, причем на глазах журналистов, из которых никто, кстати, так сказать, помочь как-то предотвратить тоже не бросился. Ну, не будем их за это осуждать, вроде как, так сказать, люди не ожидали и в шоке, и снимают там что-то, готовятся. То есть фотографий много, на помощь не бросился никто. Вот, это убийство председателя соцпартии. Вот, традиции большого политического террора в Японии бушевали в 20-30-е годы. Тогда было убито много политических деятелей. Самый известный случай в Японии такого политического террора – это так называемый инцидент февраля 1936 года. Памятник ему, ну, памятный знак, скажем, не памятник, тут, как говорится, памятный знак установлен, ну, в общем, тоже в центре японской столицы. Не совсем, так скажем, по московским понятиям, в районе третьего, в районе Садового кольца, Садового, не третьего, наверное, вот что-то между Садовым и третьим транспортным, это вот штаб-квартира главной японской общественной вещательной корпорации NHK. Вот возле него, собственно, и стоит вот этот памятный знак, такой малоприметный, когда представители так называемых молодых офицеров, это в Японии было очень сильное, ну так назовем его, общественное движение, вот, когда они совершили налет на целый ряд правительственных учреждений, и в числе прочего, так сказать, главный убитый при этом был премьер-министр и министр финансов, вот Такахаси Корекио, финансовый гуру японский, интереснейший человек вообще с интереснейшей биографией, который даже успел в Соединенных Штатах в 60-е годы побыть рабом плантационным, даже до такой степени. Парень...
Ну, в 60-е годы 19
века. Да, он, так сказать, ну, как многие тогда горящие, так сказать, душой, в общем-то, во имя прежде всего своей страны, молодые самураи, решил как-то своим ходом уж там волей-неволей добраться до Соединенных Штатов, языка еще совсем не знал, и как подписал, не глядя, как рассказывают, контракт, и оказался плантационным рабом.
Нормальная демократия.
Вот, нормально, так сказать, ну что, все, ну как-то он из этого дела выбрался, и вот, собственно, этот человек, это, значит, самая, наверное, высшая фигура, который был зарублен, были с ним погибли еще и целый ряд министров, и до такой степени это общественное движение молодых офицеров имело влияние и покровительство, что, в общем-то, они сумели захватить на продолжительное довольно время центр Токио и держали там оборону. И, в общем-то, даже к самому императору японскому были тогда, значит, заходы, что, мол, Ваше Величество, они поддержатели нам этих людей, мол, они тоже патриоты, не несут ли они, так сказать, и тоже прогрессивные вещи. На что японский тогдашний император, это был Хирохито, который вот правил Японией до 1988 года, вот, прожил долгую жизнь, но тогда он был человек относительно еще молодой, он ответил так: эти люди убили моих слуг, а сейчас пытаются набросить шелковую удавку на мою шею. Поэтому ни на какие договоренности я с ними не пойду. А если вы откажетесь вести императорскую дивизию, я сам поведу ее в бой. То есть что-то похожее на то, что сказал Иосиф Виссарионович в 1941 году. Вот. Поддержки не оказал личный, и мятеж этот был подавлен. Вот. В Токийский залив вошла объединенная эскадра, все под охрану взял флот, то есть представители другой группировки, которые, кстати сказать, по итогам вот 1939 года, когда, соответственно, наши доблестные войска под командованием Георгия Константиновича Жукова разобьют японцев на Холхенголе, вот, нанесут тяжелейшее Японии поражение, вот тогда вот эта клика, вот тогда как раз морская партия придет окончательно к власти в Японии, и курс сменится на продвижение, соответственно, в южные моря. Хотя, так сказать, наверное, тут и более объективные основания для Японии двигаться на юг, потому что там все-таки и население, там ресурсы. Ну, на нашем, так сказать, горьком Дальнем Востоке он хоть и богат ресурсами, но уж больно они тяжелые. Вот. А там все готовое, незамерзающие моря, население, и все прочее, прочее. Вот. Но я говорю, что вот это вот такие активнейшие, то есть вот 20-е, 30-е годы в Японии, и, кстати, период до этого времени, вот, в принципе, со времен открытия Японии иностранными державами, то есть с 50-х годов 19 века, в Японии открывается не страница, а целая книга широчайшего политического терроризма. Причем это именно вот терроризм не народный снизу, а это терроризм, ну скажем так, внутри правящего слоя.
Элитарный.
Я бы даже сказал шире немножко, вот это не только элитарный, а еще и пониже. То есть терроризм вот этого внутри правящего сословия, которое преимущественно было самурайским, вот, поэтому кровь бурлила, народ активный. И вот здесь действительно политические убийства происходили направо-налево. Вот, сколько поубивали и министров, и премьер-министров. и людей, так сказать, пониже, повыше, руководителей крупнейших, так сказать, корпораций.
А мы чего-то стонем про наш большой террор.
То есть это... большой террор все-таки у нас, он то, что мы называем большим террором, то есть имеется в виду период 37-39 годов, это все-таки как бы там ни было, хотя, например, многие историки говорят, что и до сих пор архивы конкретных принятий решений до сих пор засекречены. То есть механизм, как это все-таки принимались эти решения по конкретным фигурам, он до сих пор не выяснен, и я, кстати, склонен людям верить. Но это все-таки террор, который происходил как бы внутри государственной машины по каким-то, пусть там, формальным основаниям. Здесь же группировки рубились просто вот друг с другом, и жертвы падали тоже снопами. Ну, может быть, конечно, не в таких количествах, потому что, повторяюсь, то, что происходило в Японии вот в период, скажем, с середины 19-го и по, ну, скажем так, конец Второй мировой войны, я бы уподобил вот эпохе конца российской, социально, структурно, вот конца 17-го века в России и, скажем, вот до что-то так, до последней четверти 18 века. То есть все, в принципе, происходит. Петр, вот его последователи, сменяющиеся монархи, бесконечные какие-то перевороты с жертвами, с рубками, вот, ну, вплоть до, так сказать, убийства, ну, сколько там, Иоанн Антонович пал жертвой, и Петр Третий пал жертвой этих вот вещей. Но вернемся, так сказать, к делам.
Последние, на ком все осеклось, были как раз декабристы, которые тоже, если бы пришли к власти, так и перерубили бы всю царскую семью, но не случилось.
Ну, наверное,
да. А дальше на 100 лет где-то все и затихло.
Да, ну, вот, наверное, так. Хотя тоже террор политический. Ну, вернемся к делам японским. Да, тоже мы же... Да, как там у Владимира Семеновича Высоцкого, зря, что ли, поили, для чего позвали? Вот. Так, то есть, потом наступает оккупация, и вот такого террора, который вот был предвоенным, вроде бы как в Японии не наблюдалось. Повторю еще раз, ни один премьер-министр, действующий или бывший в Японии, жертвами такого нападения не становился. Вот. Кроме, вот как я говорю, хотя в Японии стреляли, начальников стреляли, стрелялись между собой преступные кланы и их руководство. Вот был вот этот вспышка с Аум Синрикё 1995 года. Вот. Но все-таки это, так сказать, очень большое начальство тут не погибало в этих случаях. А здесь вот мы имеем такой случай. Вот. По моему мнению, ничего, конечно, тут узнано не будет. Так вот и останется он убийцей, одиночкой. Вот. И, как говорится, так же, как и Линкольна застрелил какой-то пьяница-актеришка Бут, которого при взятии тоже убили.
Это вообще непременно.
И Кеннеди застрелил одиночкой, Ли Харви Освальд. Это ничего, что потом всех Кеннеди перебили. Вот уже после Ли Харви Освальда. Но все равно Кеннеди убил, да, Ли Харви Освальд. Да, и ничего. И сейчас вот сколько, по-моему, полтора года назад, что ли, в США там закончилось очередное. Опять Ли Харви Освальд. Ну, конечно, и всех Кеннеди, и Роберта Кеннеди тоже, и всех прочих. Вот. Несуществующий уже умерший Харви Освальд, видимо, добивался того света.
Ну, нашего посла в Турции, Карлова, тоже убил одиночка, связанный, конечно, духовно, непременно с Фетхуллахом Гюленом, ну, а с кем как это еще? Должно, ну, а было как? Быть.
Да.
Да, уж как там это расследование проводилось, отдельная тема.
Да, отдельная тема, и ничего тут тоже...
Ничего не сделаешь.
Это... Ничего тут не сделаешь. Ничего тут сожаление. Точного документов никто не покажет. А если и покажут, то будут они как-то написаны очень странно.
Ну да.
Вот. Но давайте, так сказать, посмотрим. Ведь что интересно. Значит, сразу же после, сначала, ну, так сказать, все, волна сочувствия. Как же, тем более, что, повторимся, Абе никаким он отставным политиком не был. Политиком он был, что ни на есть, самым действующим. Он был отставным премьер-министром. Ну, во-первых, человеком он был молодым. Все-таки, извините, ему было 67 лет на момент смерти. Кстати, что интересно, и отец, какой-то прям рок, и отец ушел примерно в этом возрасте, Абе Синтаро, которому премьер-министром быть не дали, но... Соответственно, он был, у него высший пост был министр иностранных дел. Вот, как говорят, на Кассоне лично его, так сказать, в премьеры не пустил. Вот. Говорят, примерно и дед его ушел в этом же возрасте из жизни. Это, соответственно, речь идет о Кисе Сінське. Ну, тут надо перепроверить, во сколько лет. Ну, вроде бы Кисе Сінське, то есть его дед по маме, вот, тоже ушел в этом, вот, премьер-министр. Вот. Значит, сразу же, почему-то, прям буквально через несколько дней, сразу же всплывает информация про эту церковь объединения. Церковь объединения, адептом которой являлась, соответственно, мама убийцы, вот, вот этого парня, ну, парня, мужика, так сказать, там 40-41, ему там сколько года, 43. Вот, значит, что активным адептом церкви объединения являлась его мама, которая отписала в пользу церкви объединения более, значит, свое состояние на сумму более миллиона долларов и, соответственно, обрушила все благосостояние семьи. Потому что парень этот, в общем-то, ну, мужчина, вот, женат не был, вот, но по биографии, так сказать, ну, все сразу же стало появляться, в СМИ стало всплывать, что учился он в очень престижной школе города Нара, все подавал, так сказать, надежды, ну, там не, может, какие там мега, но учился в престижной школе, был хорошим учеником, и вроде бы все говорило за то, что он поступит в хороший университет и, соответственно, будет продвигаться там либо по государственной, либо по корпоративной карьере. Вот. Но всего этого не состоялось, потому что мама обрушила финансовое состояние семьи, отписав в эту церковь объединение состояние на сумму более миллиона долларов. Вот. Соответственно, парень пошел уже сначала контрактником в военно-морские силы Японии, ну, а потом уже вот что-то он там, говорят, что у него даже был эпизод, что во время службы в военно-морских силах Японии он совершил попытку самоубийства. Для чего? Чтобы получить страховку и оказать этим самым помощь другим своим родственникам, которые тоже пострадали от этого маменькиного деяния. Я не, так сказать, тоже не психиатр и не... Потому что и отец его покончил жизнь самоубийством. То есть,
ну, слушайте, тоже, это уже прям там, вот, семейная, да, черта.
Может быть, это семейная черта. Может быть, кстати, ну, в Японии дело в том, что, опять же, вот, это мне рассказывал лично, значит, тогдашний, а может, и он и сейчас, в Америке такой известный очень профессор есть. Он в Японии, когда я учился в аспирантуре, имел честь слушать его лекции. Это Ричард Маликко, такой известный очень в Америке психиатр, значит, врач. А самое главное, что он в Гарварде возглавлял длительное время, а может, и сейчас возглавляет, просто тут не смотрел на последние годы, Центр посттравматической реабилитации. Прошу прощения. Вот. И он, как психиатр гарвардский, обратил внимание, что, товарищи, во-первых, в западной культуре, в христианской культуре, скажем так, при попытке самоубийства человек сразу тащит к психиатрам. И вообще считается, что это значит, у человека уже отклонение. Но в Японии с ее развитой культурой самоубийства это совершенно не обязательно. И что, так сказать, человек действительно психически нездоров, потому что это другая культура. Он обратил наше тогда внимание.
Ну, на Западе тоже все по-разному. В свое время, да, конечно. Я просто помню дореволюционные работы на эту тему, которые в Российской еще империи говорили, если там у кавказца есть враг, чтобы отомстить ему, он его зарежет. Обрек пришел, зарезал, кровная месть. Если у финна есть враг, чтобы отомстить ему, он повесится на его воротах. И тогда все будут этого человека чморить до конца жизни и будут эту усадьбу нехорошо обзывать, и вся его семья будет чувствовать себя абсолютными изгоями. Вот такая вот совершенно удивительная вещь. Ну да, было такое, статистика.
Да, но тем более я повторюсь, что Япония с ее очень развитой культурой самоубийства, которая, так сказать, и совершенно имеет разные социальные функции. И омыть честь того, кто это самоубийство совершает. Омыть честь организации, к которой он принадлежит. То есть он как бы берет на себя ее грехи.
Ну, в конце вот, концов, самоубийство.
Да, да, да. Ну,
что самое, харакири, сказать, опять же, ну, известно у нас.
Единственное, что да, сыпук, это квалификация. Это
совсем
квалификацию надо еще величайшую иметь, чтобы такое
над собой сделать. Но это же почетная вещь.
Но, тем не менее, я говорю, другая культура. Так вот, и, ну, потом все-таки вот он уволился из этих военно-морских сил и уже работал, ну, конечно, на работах неквалифицированных, так сказать. Вот он там вроде как, он отзывы о нем хорошие, но работал он на крупном, скажем так, в крупном логистическом центре, ну, складским, так сказать, работником. Вот. Так вот, значит, сразу же, когда пошли публикации, что мама отписала наследство, и отписала не абы кому, а вот этой церкви объединения, вот тут уже пошла волна сочувствия, это как раз уже самому нападающему. Если посмотреть даже англоязычные японские СМИ крупнейшие, то там масса польется сочувствия, значит, этому человеку. Ага, вот вы, значит, довели, значит, вот как довели семью. То есть пошла волна сочувствия именно самому уже человеку. Я не знаю, зачем японские, так сказать, следственные органы такую утечку сделали.
А что такое церковь объединения?
А
вот это она такая пресловутая.
Вот давайте об этом важнейшем.
Схиегумен Сергий, что ли?
Да. Вот если бы Схиегумен Сергий. Значит, церковь объединения. Если кто-то из следил за религиозной ситуацией в Российской Федерации в 90-х годах, помните, как у нас тут резвилась церковь преподобного Муна?
Да вы еще бы. У нас вот. Кто только не резвился.
Ну, вот совершенно церковь преподобного Муна и резвилась особенно. Так вот,
у нас и Аум Синрикё резвилась.
Ну, Аум Синрикё,
и как?
Ну, Аум Синрикё это, как говорится, просто пионеры и школьники по сравнению с церковью объединения. А церковь объединения, вот это вот и есть. Церковь объединения, это и есть церковь преподобного Муна. Значит, этот Мун Сон Мён, значит, основал свою религию. Он был как бы, он родился в условиях японской оккупации Корейского полуострова. Вот, и начал свое дело, значит, с 50-х годов. Тут же, видимо, получил он уже на территории в основном Южной Кореи. Тут же, по всей видимости, на эту организацию, которая представляла собой, то есть христианская, конечно, то есть если мы спросим там православных, католиков, является ли эта церковь христианской, ну, люди, конечно, которые в религиозной жизни, люди скажут, ну, конечно, нет, это какой-то новодел, странный
сплав. Если они о ней знают.
Вот, не, ну, не знать о ней невозможно. Церковь не, заявлена.
А как слово церковь?
Да.
Это как у американцев. Церковь летучего макаронного монстра, церковь саентологии. Вы же можете назвать церковью все, что угодно.
Ну, так, не, ну, церковь саентологии это, наверное, еще более серьезно. Вот. А здесь церковь объединения. Значит, соответственно, эта церковь получила контакты сразу и больше всего опора, так сказать, это в Южной Корее, ну, само собой разумеется, где и была основана, имела очень сильные контакты с Кореей Северной. То есть сам, видимо, тоже, заприметив эту организацию изначально, на нее положило глаз, видимо, и Центральное разведывательное управление американское, и сказала, что вот именно с этой организацией, особенно в странах Азии, всем предписывается работать. Значит, дедушка премьер-министра убитого, вот, Киси Синске по материнской линии, он, собственно говоря, и обеспечил сначала плацдарм в родной префектуре Ямагучи для этой организации. Вот, а на самом деле там это отчасти легенды и мифы. Но отчасти это и правда, что, в принципе, тоже семейство Киси, деда убитого Абы по материнской линии, раньше записывалось другими иероглифами. Сейчас оно записывается иероглифом «Побережье», один иероглиф. А раньше оно записывалось, говорят, иероглифом «Ли», корейским. То есть дерево, а под ним ребенок. То есть говорят, что, в принципе, семейство считается с корейскими родами родством, что и, собственно, неудивительно. Вот, то есть там очень связи древние, запутанные, и интересные. Значит, он обеспечил уже в конце 50-х, начале 60-х годов сначала опору этой церкви объединения, а потом дело пошло. Значит, дело пошло и настолько пошло, что ну, сейчас объявили, что эта церковь на сегодняшний день имеет в Японии порядка 600 тысяч адептов. Я лично сталкивался, учась в университете Васада, с этой публикой очень даже часто. То есть они прямо держались группками вот, в японских университетах. Были они вполне общительные и дружелюбные. В основном почему-то ребята и девушки были из Южной Кореи. Ну, это понятно, опять же таки, ехали в Японию на стажировку. Вот, с опорой, так сказать, на уже существующую свою мощнейшую организацию. Значит, организация, поскольку получила колоссальную, сам Мунта получил ведь колоссальную поддержку в Соединенных Штатах, организация работала широчайшим фронтом в странах, значит, соответственно, Восточной Азии и шире Азиатско-Тихоокеанского региона. Получила в США поддержку высшую и, соответственно, высшую поддержку в Японии. Значит, настолько высокую, что по опросам японских же изданий конца 90-х годов большая часть депутатов японского парламента, причем из разных фракций, но прежде всего, конечно, из правящей ЛДП, большая часть, они просто были так или иначе связаны с этой церковью объединения. То есть это, я так подозреваю, что из-за позиции этих этой церкви, прежде всего в Соединенных Штатах, а я напомню, что из последних событий даже господин Трамп вместе с Абе в Соединенных Штатах посещали, значит, ивенты этой самой церкви объединения. Хотя сам-то преподобный Мун умер в 2012 году. Вот.
Но дело-то
его живет, несмотря на то, что там были, естественно, ссоры, дележ наследства, кто там более харизматик, там туда-сюда, это, так сказать, можно погрузиться в эти материалы, там почитать, в принципе, какие там были дрязги, туда-сюда, но дело живет. Я же говорю, Трамп с Абе вместе посещали, мероприятия организации посещали Буши. Мероприятие организации посещал Никсон. То есть, говорят, при Рейгане были какие-то проблемы, потому что в 1982 году самого преподобного Муна сажали в тюрьму за какие-то налоговые, значит, прегрешения.
Как обычно.
США. Ну, я думаю, это тоже какие-то политические вещи. Что-то он там кому-то не донес, не доделал, ну да неважно. Короче говоря, в Японии, в истеблишменте, в самом высшем, и особенно значит, в правящей либерально-демократической партии, это просто было a must, как говорится, ваша долг и обязанность с этой организацией быть связанным и туда, значит, соответственно, рапортоваться о том, что вы... Ну, для примера, это вообще, это опять же публикация японских флаговых СМИ, в кабинете еще Синдзо Абе, убитого по состоянию на 2019 год, когда очередная, так сказать, перетряска кабинета происходила, с фотографией все, порядка 12 человек из 24 членов кабинета имели связи вот с этой церковью объединения. Вот. Церковь объединения в США, как я говорю, в США имеет сильнейшие позиции, но дальше, значит, больше церковь занялась активной, так сказать, борьбой с продвижением коммунизма в Юго-Восточной Азии. Вот есть такая организация Всемирная антикоммунистическая лига, которая преобразовалась в Лигу свободы и демократии в 90-х годах, ну, в связи с крахом СССР, отпраздновав, сплясав на его костях еще... на костях СССР в 1990-м, если я не ошибаюсь, годах. Вообще у нас, конечно, жуткие страницы нашей истории.
Но... Они мало кому известны.
Да, ну, почитать-то можно.
Мы все, даже не представляем, все же, на самом деле, они, что было.
Они отпраздновали в 1990 году. По-моему, в 1990. Можно, ну, то есть, однозначно при президенте Горбачеве они отпраздновали, так сказать, на костях-то они тут у нас сплясали. Вот. Ну, переименовались потом.
Ну, так свобода вот, и демократия, слова хорошие.
Так вот, в 1968 году эта церковь объединения создает Всемирную Федерацию во имя победы над коммунизмом. Она тоже входит вот к этому Всемирной Лиге, значит, Всемирная антикоммунизм тоже примыкает к нему. Но она создана сугубо на базе, значит, вот этой церкви объединения. 1968 год, там дата основания написана. Но мало того, значит, штаб-квартира этой организации находится не в Южной Корее, а в Японии, с созданием соответствующих издательств, языком общения, поскольку она же международная, становится японский язык. И самое главное, для чего эта организация создается с официальными целями, объединение сил Южной Кореи, Японии и Тайваня. Причем на Тайване тогда жестко правит Гоминьдан. Вот, значит, и Чан Кайши, один из ведущих лидеров вот этой Всемирной антикоммунистической лиги, которая, так сказать, он ее, собственно, создавал вместе с американцами. То есть это тоже часть. То есть эта организация, ну, как бы, отчасти филиал, отчасти, так сказать, важный блок очень этого движения. То есть вот помните, я говорил, мы затрагивали, поднимали эту тему черного интернационала, вот этих всех организаций, насколько они влиятельны в Японии, насколько, так сказать, они стоят рядом с властью и так далее, и так далее. Как раз на прошлой передаче мы говорили, что в чем там важная проблема на Тайване, что вот есть силы гоминьдановские, которые постепенно уходят, ну, просто в силу отчасти обветшания, а отчасти, так сказать, ну... Обещание в каком плане? Что, ну, приехала очень небольшая группа активных людей, а потом впоследствии она стала, соответственно, ну, размываться, стареть и просто выбывать. Но внешние-то игроки, кто за этим следит и наблюдает, и очень сильно за этим следят и наблюдают японцы, у которых, я напомню, с 1895 по 1945 год, это же Тайвань, это просто, это даже не колония формальная, это часть Японии, это как бы...
Это Япония.
Это Япония, это генерал-губернаторство, так сказать.
Префектура. Да.
Ну, чуть-чуть поважнее, это, там сидит генерал-губернатор, то есть это не колония, это как бы просто часть империи. Вот, и... Конечно, они там вели активнейшую работу по выращиванию своих кадров. Вот одним из ярчайших тайваньских, так сказать, таких вот представителей и японских, скажем так, креатур, это покойный президент этот Ли Дэнхуэй. Вот. А, кстати, Чан Шуйбянь, по-моему, тоже. Вот. Это тоже все, как бы вот это японские креатуры на Тайване. Вот. Но прежде всего это вот Ли Дэнхуэй. Значит, который по-японски-то хорошо говорили, японские заведения закончил, человек, он, по-моему, умер, вот, не знаю, по-моему, несколько лет назад. Так вот, церковь объединения была в Японии запущена, укоренена, и, естественно, любой человек власти, он просто, так сказать, чувствовал себя обязанным зарекомендовать принадлежность и лояльность. Соответственно, через нее, видимо, получали какую-то лояльность и ярлык уже в Соединенных Штатах. Потому что в Соединенных Штатах тоже, я повторяю, эта организация была рукопожатна, посещаема и так далее, несмотря на все судебные процессы против нее и так далее, и так далее. И как раз семейство Абе, вот, и сам лично Синдзо Абе, еще, так сказать, буквально с молодых ногтей, а вот в начале 2000-х годов в рамках кабинета Коидзуми, вот. Он активнейшие связи с Тайванем поддерживал, так сказать, вот изо всех сил, так сказать, стремился их развивать и продолжать. Но, правда сказать, с опорой, видимо, уже на тот сегмент не гоминьдановский, а который как раз вот уже новый, который как раз для Китая представляет страшнейшую опасность. Потому что именно на опору вот на этот сегмент, не гоминьдановский. Потому что гоминьдант, он все равно провозглашает единый Китай. Он для единого Китая, как мы тогда говорили, вот, все-таки визитами обмениваются, вот это 2005 год. То есть тут все-таки и те, и другие говорят про единый Китай. Про Китайскую республику или Китайскую народную республику, если, так сказать, с пекинского угла. А эти-то говорят, а мы независимое государство сделаем. Значит, и что для Пекина, конечно, ну, просто... Наверное, ярость – это самое, так сказать, тихое, что может в данном случае, так сказать, вызывать из эмоций. Так вот, значит, все, тот же Синзо Абе, это вещи активнейшим образом подчеркивают. Причем я не говорю какие-то подпольные. Это все написано в японских газетах. Это написано все в газетах тайваньских и в тайваньских таблоидах на английском языке.
Ой, прямо... Я боюсь, не читает наш зритель японских и тайваньских газет.
Я же говорю, на английском языке все написано. То есть все можно посмотреть. Вот, причем именно сейчас вот на смерть Абе сколько напечатано хвалебных статей тайваньских. Ну, а как им еще?
Они... Нет, народ в основном сейчас смотрит на новости в интернете, где...
Я тоже предлагаю интернет.
Вот. А это же надо знать, что в нем разыскать.
Ну да,
а
да.
А для того, чтобы знать, что в нем разыскать, надо обладать базовым образованием. А еще и разбираться в том, что то, что вы разыщете... Это чушь собачья, которую сенсационники наскребли, да, или поверхностные какие-то случайные люди. А что действительно серьезный материал? А сколько у нас людей, которые такого рода анализ могут произвести?
Причем, я ссылаюсь на самые респектабельные СМИ, официальные, вот те же тайваньские, которые вот дают, то есть они именно скорбят на кончину Абе и пишут, какой это был великий человек, так сказать, и в должности премьер-министра, и в должности своей, допустим, когда он при Койдзуме занимал высшие посты, но еще не, соответственно, премьером не был, а восходил только к этому, подходил только к этому посту. То есть это вот, значит, Койдзуме-то у нас ушел в отставку в 2006-м, вот при нем, так сказать. А потом уже с 2006 года Абе-то сменил Койдзуме и стал премьер-министром. Вот тут тоже развернулись. Причем, опять-таки, бывает, что японскому премьеру не так удобно работать с Тайванем, как, так сказать, человеку номер два или номер три в партии или в кабинете министров. Поэтому, например, премьер-министр-то японский может эту деятельность отчасти приглушить, а потом возобновить снова. Вот. И, соответственно, уйдя в отставку с поста премьер-министра, это случилось в 20-м... Синзо Абе ушел в отставку в 2020 году, вот, передав власть как бы своему ближайшему соратнику Йосихиде Суга. Вот, но никаким отставным политиком, как у нас говорят, отставной политик, никаким отставным политиком Абе не был.
Ну, у нас смотрят формально.
Ну, это как сказать?
Не премьер, значит, отставной.
Значит, отставной нет. В Японии это так не работает. В Японии, так сказать, есть фракции. И Синзо Абе был главой крупнейшей фракции внутри своей правящей ЛДП. Соответственно, с кассой, со всеми связями и так далее. Наверное, у него власти может быть и поменьше, чем у премьер-министра. Тем более, что премьер-министр, допустим, нынешний действующий премьер-министр, если Йосихиде Суга это был полностью, так сказать, подконтрольный, видимо, Абе человек, то нынешний премьер-министр Фумио Кисида принадлежит к другой фракции, к другой группировке. Посмотрим, так сказать, как он там... Он имеет, так сказать, другие... Ну, как принадлежит к другой группировке внутри правящей ЛДП. Вот. Но Абе был главой своей фракции. Вот, то есть, соответственно, это касса, это спонсоры, это организационная вся машина. Тем более человеком он был, ну, по политическому возрасту. То есть он опытнейший политик, но он политик был молодой, 67 лет всего. То есть вполне может быть, что, так сказать, подлечившийся и так далее, и так далее. Ну и снова бы сделали премьер-министром, никаких проблем. То есть по японским, по всем понятиям, он был политик действующий, активный. Вот. А еще напомним, что далеко не все-таки японские политики могут похвастаться таким высоким ростом, таким, так сказать, приятным лицом, и обаянием. Абе человек действительно был очень обаятельный, он умел общаться, так сказать, особенно он нравился женщинам, а уж японки страшно падки на людей высокого роста, да, может, не только японки. Вот. И он, конечно, на широкую публику производил совершенно неотразимые впечатления. Человек, так сказать, с хорошими очень манерами, воспитанный, вот то, что надо. Он всем нравился. Именно вот... Как сказать, внешний его облик был привлекателен, обаятелен, и, так сказать, все его любили.
Так сегодня ясно, кроме убийцы, он всем нравился, да. Хотя, может, он и ему нравился, тут ведь сложно.
Кто знает, ну вот, а так вот про убийцу. Значит, организация, понятное дело, имела колоссальные политические позиции. Причем это, я подчеркну, это колоссальные мировые политические позиции. То есть это позиции в Вашингтонском обкоме, это позиции в Токийском райкоме. Вот, то есть эта организация, вот я рассказывал как-то многократно в наших передачах с дорогим Евгением Яновичем, что за каждым практически политическим японским деятелем обязательно стоит религиозная организация, да еще и не одна. Я лично, вот, например, был знаком с как минимум двумя кошельками Синдзо Абе, вот, с руководителями. Один кошелек потом, так сказать, что-то отрулил, что-то так как-то они там семейно поссорились. Тоже кошелек, что значит, что представляет кошелек? Вот один из кошельков, который, кстати, отрулил, как мне рассказывали японцы сами там, ну шу-шу-шу-шу все время там, это же все такие, как говорится, бабушкины разговоры, но бабушки такие все, высокопоставленнейшие бабушки. То есть, что, дескать, вот что представляла себя эта мадам кошелек? Значит, мадам можно было уподобить греческому царю Мидасу. Она обладала талантами превращать в золото все, к чему прикасалась. То есть мадам было под 80, она защитила диссертацию, написала, так вот, походя. Значит, занималась деятельностью широчайшей и с ООН, и прочими там аффилированной с ней организацией. То есть вот превращая вот в золото все, так сказать, заказы, контракты и так далее, и так далее. Чем еще отличалась мадам? Мадам была вот в Японии, в японском пантеоне языческом, есть два бога. Ну, основная богиня Аматерасу, богиня солнца, а у нее был конкурент, соперник, бог луны, которого она победила, Сусаноо. Но победить-то она его победила, но не до конца, не уничтожила. Ну,
известная фигура,
между прочим. Сами подвинули, но... Так вот, эта мадам, про которую я рассказывал, пожилая, она была прямым потомком, значит, вот этой линии жрецов Сусаноо. Вот храм, по-моему, вот сейчас у меня тоже, господи, все уже... тоже.
Ну, по синтоизму это круто.
Ну, это очень круче некуда. Так вот, значит, мало того, что она была прямым потомком, значит, вот этого жреческого рода, Сусаноо, а таких жреческих родов в Японии, потому что в каждой префектуре сидит, так сказать, свой божок. И я знавал людей, которые говорят, а вот наш род, вот у нас дерево тут растет. Вот у него, я смотрю, а у дерева, я просто вот к характеристикам японского народа. Вот у нас растет дерево, сосна, а от нее идет ветка. Параллельно земле. Так в природе вырасти не может. Ветка, толстущая ветка параллельно земле, длиной метров на 10. На опорах стоит. Вот это дерево наша семья выращивает более 300 лет. И эта дама, так сказать, вот из, ну, по нашему, ну, как бы из провинции, вот с какой-то, так сказать, вот так вот. То есть вот какие связи, что такое вот японское...
Ну, так простите,
есть...
императорскому роду,
да.
Там же...
Да. Да,
что
да,
такое все. 300 лет?
Или это вот я говорю, это они 300 лет выращивают дерево. А. 300 лет дерево растет, сами-то они...
Нет, когда страной будут. Правит семья, которая да. вообще правит, ну, считайте, второе тысячелетие...
Да уж даже, пожалуй, что и уже и на третье пошли. Если там, конечно, там, наверное, что-то приписывают и немножко, но, как все говорят, что японская династия правящая, безусловно, одна из старейших в мире. То есть потягаться с ними в этом деле, а их еще рядом с ними находятся еще аристократические роды с примерно такой же длиной. Ну, так вот. Так вот, эта мадам, значит, тоже мадам кошелек, будем ее называть. Мало того, что она сама представительница, и за ней, так сказать, стоит, соответственно, вот эта конкретно религиозная организация вот этого храма. Но она еще активно очень участвовала в создании и руководстве японским новоделом. А в Японии ведь религиозные организации растут как грибы. Просто вот это создали, сделали. Вопрос, как ты ее раскрутишь? Почему? Потому что это... Обязательно она должна, если она хочет продолжать и жить успешно, она должна стать кошельком. Кошельком какой-то мощной политической группировки. Вот это, например, мадам поощряла деятельность такой в Японии мощнейшей, тоже везде, вот по Токио едешь, несколько странно, похожие на какие-то вот здания, обычно похожие на советские клубы вот 40-х, 50-х годов. Новые, но вот по архитектуре похожие. И надпись на них Happy Science на них написано. Либо по-английски, либо по-японски Кофуку Нукагаку. Вот мадам поощряла конкретно и руководила вот этой организацией. Я так понимаю, что это некий клон саентологии. Ну, я видимо, погружался в их учения. Это потрясающий сплав маркетинговых технологий и какого-то харизматического лидера. Это тоже чьи-то конкретные кошельки. Вот. Так вот, кошельку, конечно, нужно пополняться. И кошелек, так сказать, одних политических деятелей приподнимает, и они там сами ему что-то носят, или делятся с ним, так сказать, властным каким-то ресурсом. Но кого-то надо постоянно обирать. То есть надо, так сказать, каких-то богатых людей охмурять, внушать им, чтобы они, так сказать, вносили пожертвования, и что они, собственно, и делают. И вот жертвой вот этой организации была стала мама конкретно и вся семья вот этого парня, который совершил это убийство. На самом деле, насколько это глубоко и не очень приятно, потому что сейчас пошли публикации адвокатов, которые аналогичные процессы против церкви объединения или других японских аналогичных такого же плана религиозных организаций вели. Вот. А в Японии есть целая ассоциация адвокатов вот, в защиту жертв вот этих вот культов. Вот. И люди, так сказать, стали говорить об этом, что да, церковь объединения обвиняли давно, там, с 80-х годов тянется.
В таком случае, какая-то другая Япония очень сильно так получается.
Мало того,
насколько... Чем та, которую мы видим.
Насколько другая? Я ведь, так сказать...
«Ветки Сакуры» я такого не читал у Овчинникова.
Так мало того, вот идешь на встречу с каким-нибудь, ну, крупным японским политическим деятелем, ну, естественно, биографию читаешь, не брезгуешь ничем, все смотришь. И, например, у человека, так сказать, занимающий виднейшее положение, там, допустим, в правящей ЛДП, в биографии, в молодые годы работал адвокатом, был поверенным церкви объединения, вел судебные процессы против родственников, предъявлявших иски церкви объединения, вот в силу того, что церковь объединения отжала у них имущество или денежные средства. И это стоит в биографиях у, значит, ведущих деятелей, так сказать, японского истеблишмента. То есть это не редкость на такую вещь напороться. Поэтому так и дальше-то что? Вот мало того, что, как я говорил, это данные, например, опросов японских журналов вот на конце 90-х годов, сколько там, что большинство опрошенных депутатов оказалось связанными с этой церковью объединения, то есть как это пророщено все. Что еще про церковь объединения надо сказать? Я подозреваю, что когда Соединенные Штаты договорились с Китаем, когда начался процесс фактически слияния американской и китайской экономик,
ну, в общем, ну, да. Кимерика-то
Кимерика, да, но это вообще официально провозглашено. Да. Конечно, смысл вот эти организации типа Церкви Объединения, вот этой Всемирной Лиги Победы над Коммунизмом несколько поутратили. Тем более, ну, я говорю, что Лига переименовалась, там, Лига Защиты Свободы и Демократии, там, туда-сюда. Вроде бы как это все немножко попритухло. Но, судя по всему, поскольку и в Соединенных Штатах курс изменился, эти организации начинают приобретать все больше и больше значения, активизироваться. Китайцам, которые тоже за этим всем следят, но они же понимают, что это, как говорится, это все в основном против них. Нам тоже не надо забывать, что это и против нас. Но в основном, ну, причем... это все, но в основном-то это все против Пекина.
Но вот. В целом это против нас было, есть и будет.
А,
и
как же? Тем более, что это сеть огромная, маневренная. Она не государственная сеть. Это то, что называется НПО. Это же общественность. Это же гражданское общество. Поди там его прищучь. Это крайне маневренные. И при том, опять же, а двери для них открытые. Ну, скажем так, если не везде, то
на любых уровнях.
Очень многие на любых уровнях. Вот. Поэтому, и в частности, вот что следует, конечно, отметить. Дело в том, что вот, уйдя в отставку с поста премьер-министра, Синдзо Абе, конечно, опять активизировался чрезвычайно на тайваньском направлении. И в частности, сделал он настолько, ну, скажем так, резкие заявления, последние из которых, я, если не ошибаюсь, относятся к 27 февраля 2022, вот этого вот как раз года. То есть дело в чем, что США в отношении Тайваня, ну, в общем-то, с 70-х годов провозглашали курс на так называемую стратегическую неопределенность. Это называется strategical ambiguity. То есть в каком плане? Будем ли мы защищать Тайвань или нет? То есть вроде бы как поставки оружия шли, там все тренировки, подготовки, там все, тайваньская армия, она вся, так сказать, под американским стандартом, вся американцами вооружена, оснащена. Но тем не менее не провозглашали США с конца 70-х годов открыто, что они Тайвань все-таки будут в случае китайской агрессии защищать. Вот не провозглашали и все. А китайцы тоже, скажем так, вот была какая-то такая вот негласная договоренность, что китайцы, что американцы признают принцип единого Китая, и это, в общем-то, до конца периода Обамы соблюдалось. Вот.
Ну, и... с Обамой вообще много чего началось.
Да, да, да. Ну, вплоть до того, что Обама-то вообще говорил. Не, началось это не с Обамы, это началось-то фактически со времен Никсона Киссинджера.
Не, но демонстрировать-то начал Обама.
Да, даже уже, ну, скорее, в активную фазу вошел уже Дональд Фредович. Он начал. Все-таки Обама начинал вообще с Чимерики, создания Чимерики, так сказать, и так далее. А вот американцы не провозглашали, что они будут все-таки Тайвань защищать в случае нападения Китая. Вот это умалчивалось, но не заявлялось. И не заявлялось. А 27 февраля Синдзо Абе провозгласил печатно и во всеуслышание, что Японии тоже, и Японии, и Соединенным Штатам пора отойти от принципа стратегической вот этой неопределенности и открыто заявить, что Тайвань они будут защищать, значит, в случае нападения, в случае попытки Китая его, значит, аннексировать. Вот. И, ну, и, кстати, американские же СМИ в этом же году публиковали, что, ну, понимаете, что означает это для Японии, если Япония тоже в открытую к этому присоединится. А японцы тоже до последнего времени держатся в отношении... То есть они вроде бы ведь в США находятся в союзных отношениях, там все американские базы, но японцы тоже всегда воздерживались от заявлений, что они придут на помощь Соединенным Штатам в случае вот этой вот возникновения... обострение ситуации вокруг Тайваня. Тоже японское правительство официально все время от этого воздерживается. Абе провозгласил, что пора это, с этим делом заканчивать. В этом же году, значит, соответственно, американские СМИ предали огласке вот эту симуляцию сценария вот этого вооруженного, если Китай, так сказать, бросится на Тайвань, что произойдет. И согласно вот этому симуляционному сценарию, ударом ракетным китайским должны быть немедленно подвергнуты американские базы на территории самой Японии. То есть это Йокосука, Йокота, Кадена на Окинаве и в других, соответственно, местах. Вот. Что это означает для японцев? Ну, как минимум десятки, а может быть и сотни жертв мирного населения, тысяч, может быть, до тысяч там и не дойдет, но во всяком случае все же эти базы находятся в районах плотной жилищной застройки.
Там сколько ориентировочно американских войск? Ну, десятки же тысяч
сосредоточено. Вместе, говорят, с семьями свыше 50 тысяч.
Ну, с семьями промахнуться трудно. Да.
Ну, тут... как говорится, с учетом того, что, ну, вот, например, на той же Окинаве жертвы часто среди окинавского населения связаны просто с банальным падением американских вертолетов на жилые кварталы. Ну, что-то поломалось. А базы находятся вот вблизи или просто окруженные жилищными постройками, что просто неоднократно случается. А спреи падают, эти американские, другие вертолеты. То что-то там у кого-нибудь отскочит. Ну, как говорится, жизнь есть жизнь. Вот все это... И, кстати, в Японии пробежали тоже публикации, а японский народ вообще осознает, что это означает для него, вот это вот активное присоединение и официальное признание вот это вот окончание принципа стратегической вот этой неопределенности.
А японский народ кто-нибудь спрашивает в такой ситуации? Ну, может вообще, ли он что-то вообще?
Вообще, говоря, видимо, на самом деле мы тут не должны японский народ недооценивать. Давление тут с его стороны сильное.
И через
выборы, и через СМИ, и через всевозможные. Японцы-то, они, в общем, народ-то сплоченный. Более того, я думаю, что даже в составе японской той же правящей ЛДП, ну, в конце концов, есть ведь и активная прокитайская партия в составе ЛДП. И тоже не надо думать, что это просто, что раз он прокитайский, то он яро-антиамериканский. Это все очень, так сказать, такой перетекающий, плавно перетекающий друг в друга контингент, но, тем не менее, все-таки это есть. И я вот поэтому, конечно, мы ничего не узнаем подробно. Конечно, это будет убийца-одиночка, и все так это и умрет. Все убийцы-одиночки, и актер Бут убийца-одиночки, Линкольна убил.
Слушайте, у нас Ваня Каплан, никто такое, не может разобраться да, с Лениным, что там было.
Да, все убийцы-одиночки будет. И это будет убийца-одиночки, но... Ну, в общем, это, конечно, мои фантазии, но не является ли это каким-то таким странным месседжем в пользу, с тем, чтобы как бы успокоить Пекин? Вот это, конечно, может быть и сказки, но кто знает, потому что правды, конечно, тут никакой не будет, но кто ж его тут разберет? Это только фантазии, это предположение. Вот, как это все произошло. Но я повторяю вот еще раз, что это событие страшное, вот, заслуживающее, наверное, всяческого осуждения и так далее, но оно всколыхнуло такие глубины японского общества, о которых у нас почему-то, как будто вообще корова языком слезала, никто не говорит. Вот, как эти организации влияют? А в Японии что, только одна церковь объединения активна? Там этих организаций просто, мало того, что их масса, мало того, что они все время создаются новые, потому что нужны новые кошельки, новым людям нужны новые средства, людям нужны новые развлечения. Мало ли кто какую интересную идею подкинет и сплетет ее с маркетинговыми технологиями американскими, но теперь уже тоже распространенными везде. Вот. Я говорю, я встречал, ну, мало того, что вот это уже очень пожилая мадам была очень интересным человеком, активным, живым, так сказать, с ней пообщаться тоже было крайне интересно. Я знал и другого кошелька, но тоже интереснейший человек, крутивший вокруг своей религиозной организации массу других, там международный турнир по гольфу для, так сказать, слепых, международный форум отставных лидеров государств, которые тоже съезжались к ним на его мероприятия.
Ой, какие даже интересные.
Даже такие люди, как Тони Блэр, например, ну, все не брезговали. Вот, кто же откажется получить, так сказать, лишний конвертик там и так далее, чтобы там за лекцию и так далее. Вот, интереснейшие тоже люди, харизматичные. Другое дело, что, наверное, всегда есть проблема у всякой организации. Вот он есть харизматичный лидер, а будет ли таким же харизматичным его, скажем, наследник и так далее. Поэтому все время приходится, наверное, что-то новое придумывать. Но то, что это вот стоит все время рядом, это вот просто вот оно... Но это нигде не пишут, ни в каких учебниках по политической системе Японии. И никто это что-то не рассказывает.
Я думаю, и не преподают профильных
вузов. Знаете, вот если мы возьмем учебники советские, вот я говорю, 50-х годов по Японии, там это есть. Там хотя бы этот подход обозначен.
Советские времена.
Это хотя бы... А что делается сейчас у нас в гуманитарных науках, извините, такой же раздрай и погром, как и во всем остальном.
Ну что ж, вот у нас, как всегда, я часто говорю, что у нас такая занимательная политология. Мы на самом деле на этой передаче стараемся говорить о том, как мир по-настоящему устроен. Я бы с удовольствием когда-нибудь почитал такого рода информацию и о том, как устроена система, реальная, настоящая система власти в Соединенных Штатах. И ой, как интересно было бы, как это в Китае. И ой, как мне было бы интересно когда-нибудь понять, как это у нас. Сегодня мы говорили с Константином Виноградовым о Японии. Мы рассматривали грустную вещь, убийство Синдзо Абе. И понятно, что там такой клубок за этим стоит, который мало кто у нас знает. До следующего раза.
До свидания.